Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте. В студии «Эхо» Матвей Гонопольский. Программа «Особое мнение» в пятницу. Интересная программа, потому что это подведение итогов недели с журналистом. А именно журналисты приглашаются в программу «Особое мнение». Главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Здравствуйте, Константин. Ну, добрый вечер. Давайте последовательно, потому что событий достаточно много. Леонид Невзлин заочно получил пожизненный срок. Другого не могло быть. Цитата. «Учитывая количество потерпевших, суд считает Невзлина опасным для общества и приговаривает к пожизненному заключению». Значит, ряд убийств, покушений на убийство. Кроме пожизненного срока, должен выплатить 5,5 миллионов рублей в качестве компенсации потерпевшим. И все бы было, ну как, нормально. Человек в Израиле, тут его приговорили, но... Прокурор по делу Невзлин Александр Кобляков заявил, что согласно существующим договоренностям с Израилем, Невзлин может отбывать назначенное ему пожизненное заключение в Израиле. Далее он объясняет это, и понимаете, как с одной стороны тот уехал, а с другой стороны сядет, и не просто сядет. Вот что бы вы сказали по поводу и по поводу приговора, и по поводу такого эксцентрического хода?
Значит, по поводу приговора. Я слышал адвоката Невзлина, который сказал, что судья фактически зачитал текст обвинения. Да. И никаких доказательств с точки зрения адвоката нет. Если признание царицы доказательства, то есть признание потерпевших или тех людей, которые уже отбывают срок, то это одно дело. Если есть доказательства, то другое дело. Поэтому мне кажется, что если нет доказательств, то в Израиле автоматически он сидеть срок не может. Это переходим ко второму вопросу. Потому что для того, чтобы посадить человека, нужно признать объем обвинений со стороны израильского правосудия. Я думаю, что этого не будет. Так что сидеть в Израиле Невзлин не будет.
Ну, сейчас он находится в Соединенных Штатах, где, как утверждается, просит там вид на жительство.
То есть... Тогда тем более сидеть не будет. Вовремя уехал.
Ну вот, я хотел спросить, как бы все вот эти люди, которые так или иначе связаны с ЮКОСом, вы знаете, что сейчас, так сказать, серьезная история готовится со стороны защиты, защиты Ходорковского, и, так сказать, готовятся документы на условно-досрочное освобождение. И сегодня в эфире «Эхо» говорили адвокаты, которые сказали такую фразу, как должны говорить адвокаты. Я ее почти цитирую, потому что она состоит из набора привычных нам с вами фраз. «Мы считаем, что в рамках существующего законодательства практически нет причин, по которым Ходорковскому должны отказать». Ну, в рамках существующего законодательства. Я задаю простой примитивный вопрос. Выпустят, не выпустят? Выпускать или не выпускать будут по политике или по закону?
Не сомневаюсь в том, что выпустят.
Я даже... Выпустят?
Выпустят плюс-минус 2 месяца вокруг Нового года, мой прогноз. Либо уже осенью до Нового года, либо там, если будут какие-то затяжки, опровержения на то решение, которое примет судья. Но Ходорковский будет на свободе.
Что будет после этого?
Ходорковский политикой заниматься не будет.
Скромный пенсионер, эмиграция.
Я думаю, может уехать в эмиграцию. Политикой заниматься не будет.
Почему?
Я думаю, что он уже, во-первых, делал такое заявление в течение, по-моему, первого года, когда оказалось, что не так все серьезно, и что обещание публичное в одной из своих статей, которые он передавал, из тюрьмы, он писал, что политикой он заниматься не будет, как бы сигнал властям, не бойтесь меня, я не буду никакой оппозиции режиму. Вот, поэтому я думаю, что...
Есть такое выражение, я не помню откуда, по-моему, с Украины, казала-мазала.
Нет, Ходор в данном случае, мне кажется, вообще человек, который просидел, который сейчас, если он будет освобожден, я не сомневаюсь, что он будет освобожден, он высоко оценит. Высоко оценит пребывание на свободе. Это же, помимо всего прочего, еще и семья, и дети, и родители. Это же тяжелый комплекс утрат и потерь для всех по периметру самых близких, родных людей. И мне кажется, что Ходорковский в данном случае политикой заниматься не будет.
У нас до первой паузы остается чуть-чуть времени, поэтому такая полусветская, но полукоммерческая история. В Москве чашка кофе, включая сервис, стоит $10.19. Чашка кофе в Париже 6.77, в Афинах 6.62, в Нью-Йорке вы сейчас были сколько?
3.50.
3.50.
Эспрессо.
И что? Главный редактор независимой газеты. Как нам попить кофе?
Очень при накачивании экономики деньгами маленькое предложение всего. На каждом шагу мы видим, что нету достаточного количества кафе, нету достаточного количества стоек, нету достаточного количества гостиниц, нету достаточного количества офисов. Предложение сужено просто в десятки раз. Я вот по Нью-Йорку сейчас 2 недели ходил и смотрел такими внимательными глазами на количество даже офисного пространства гостиничного. Это бесконечное количество офисов достаточно высокого уровня. У нас даже со строительством этих больших башен, которые в Сити,
да.
Это будет какая-то маргинальная, одна там десятитысячная того, что есть в Нью-Йорке. Это и есть предложение на рынок. Поэтому главная проблема России – отсутствие адекватного предложения всех типов ресурсов, включая кофе и кафешек приличного сервиса.
Где только можно... это?
Только.
А бесконечные сговоры, повышение цен и откусывание себе денег всевозможными посредниками.
Это предложение, когда у вас много, вот на любой карман, вот ты на Ист-Сайде идешь, ты хочешь так, а на Вест-Сайд ты перешел вдоль Центрального парка, да, и ты можешь вдвоем поужинать на $31.
А бензина, вон сколько предложений, тем не менее лезет и лезет.
А бензина, кстати...
Разве это зависит только от точек?
Нет, еще хочу сказать, что по бензину, да, есть, конечно, признаки сговора имеются, но количество нефтеперерабатывающих заводов в России ничтожно, и я не слышал, чтобы за последние 15 лет построили хоть один. Там требуются большие инвестиции, но когда так много в стране денег, почему не помочь построить 2-3 перерабатывающих завода? Кстати, и экспорт переработанной продукции будет стоить дороже для страны, да, и польза большая, потому что бензин будет предлагаться в большем количестве.
Вот как приезжает человек из-за границы, всем недоволен. Но сейчас будет короткая пауза, Константин остынет и будет более патриотичен. Оставайтесь с нами.
И что теперь? Правильно, реклама.
Внимание! 3 августа в Парке культуры и отдыха имени Горького состоится гала-концерт победителей Всероссийского фестиваля самодеятельного искусства «РЖД зажигает звезды». Начало концерта в 12:30. Генеральный спонсор фестиваля – Российские железные дороги.
Каждый четверг в продаже свежий номер еженедельника «Аргументы недели». Астрологи объяснили, почему Путин выбрал Медведева. Страховые компании замалчивают правду об ОСАГО. Почему в стране появились люди со стертой памятью? Читайте общенациональную газету «Аргументы недели».
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Эхо Москвы.
Дополнительного разрешения не требуется.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем. Главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков и моя любимая тема «Путин-Медведев». Но сегодня она получила неожиданное продолжение. Вообще, понятно, Константин, что это вечная тема, совершенно замечательная, как, не знаю, как Украина, как Грузия, как евреи. Но это прекрасно, понимаете, есть где развернуться. И вот слушайте, потому что вы дневной-то разворот не слышали, да? Левада-центр. Значит, у кого в руках сосредоточена реальная власть?
Я читал само исследование.
Да, нет, я просто напомню. Путин 36%, Медведев меньше 10%. Путин и Медведев управляют страной в равной степени 47%. Но дело здесь не в этом. Динамика. У Медведева было 22% в апреле этого года. Сейчас показатели упали до 9%. Дальше. Комментарий. Орешкин. Значит, Путин наращивает публично и закулисно степень своей собственной влиятельности. И мы, как он говорит, убедились это на примере Митчелла. Да? И, так сказать, вот это первая история. Вторая история. Тоже интересное. Значит, как бы народу больше нравится Путин, потому что Путин больше отвечает вот такому жесткому, такому мускулистому стереотипу. Да, вот стереотипу. Вот он, вот этот скажет, вот как на Украине говорят, народ скажет, як завяжет. Ну, наверное, в России тоже есть такая. Вот такая история. Вот как вам кажется? Да, нет, Почему у Медведева падает рейтинг, так сказать, влиятельности? Вот ну, что
Путин
происходит?
Действительно очень активно ведет себя в последние недели, очень активно. Он все время принимает какие-то решения. Он все время информационные поводы, связанные с личностью Путина, что он заслушал, он дал кому-то нагоняй, он велел кому-то разобраться.
Вы видели другие исследования. По статистике, в прошедшем месяце Медведева показывали значительно больше на федеральных каналах. Значительно больше.
Матвей, я говорю о том, что показывает. Вы говорите просто количество времени.
Типа сидит за столом и жестко заявляет?
Он все время принимает какие-то решения. Он говорит, пошлите доктора в больницу разобраться, да? А Медведев чаще улыбается, он встречается с китайским мальчиком, он встречается с дояркой, он встречается с кем-то, он улыбается, он доволен. Он как бы позиционируется в церемониальной функции президента, де-факто. А этот в исполнительной функции.
Так.
Вот. Поэтому сейчас происходит такое репозиционирование общественного мнения. Но мне кажется, что это не имеет практических последствий, потому что Медведеву требуется время для того, чтобы разобраться с объемом полномочий президента в полном объеме. То, что очень сложная вещь. Путин, конечно, неизмеримо более опытный человек, пройдя столько лет на самом верху власти. Вот. И рисков для Медведева я в этом не вижу никаких. Как разберется, так начнет тоже кого-то снимать и перчить. Эстетика будет другая, но я не думаю, что Медведев ради популярности будет менять эстетику. Но когда начнутся решения жесткие, кадровые, как только он первый раз кого-то снимет тихим голосом, вы знаете, власть проявляется в разных ипостасях. Бывает шумная, громкая, с кулаком. А бывают такие властные люди, маленькие, лысенькие. Говорит, тихо-тихо, наклонив голову. Все замолкают. Когда он протягивает руку поздороваться, у всех ладони потеют. Такой тоже есть тип власти, тихий. Мне кажется, что Медведев будет оттачивать стиль интеллигентного, сильного политика. Но ему требуется время.
Вторая мысль. А, значит, чуть шире, элиты, что, как ни странно, вот в этой неопределенности рождаются реально, это Павловский, тоже в этом же эфире, рождаются элиты, две, по-настоящему две группы элитные, которые среди выбора начать борьбу на уничтожение друг друга или, скрипя зубы, значит, сцепив зубы и там полуненавидя, так сказать, полумирясь, естественно, выбирают второй путь, чтобы не задавить друг друга и не обрушить страну. И, соответственно, вырабатывается постепенно, пусть очень длительно, ну, какая-то вот такая, ну, американская система, когда не любишь, но, так сказать, ну, что делать? Ну, он есть, не убить же его.
Ну, мы говорили, по-моему, даже с вами в эфире несколько месяцев назад еще до выборов, что по-любому вот то, что Путин идет премьером, а Медведев президент, создает в России ситуацию вот хотя бы возможности наличия двух групп элит, которое невозможно было в ситуации, когда Путин был единовластный лидер. Так. А любое разделение вот, центра, даже на вкусовом уровне, это польза для страны. Потому что даже не та певица будет петь всегда, если есть предпочтение у другого человека, другого певца или певицы, а это уже польза. Потому что если нравится кому-то Любэ, например, да, то Любэ может нам начать петь с утра до вечера «Батяня Комбат». А кому-то нравится уже там Deep Purple, например. Мы будем то «Батяня Комбат», то «Smoke on the Water». Вот. В этом смысле по каждому кусту проблем, будь то культура, экономика, бизнес, правовая система, коррупция, судебная система независимости, мне кажется, что влияние Медведева и Путина на эти проблемы и борьба, предполагаемая, если, допустим, различные точки зрения за реализацию какого-то курса, будет вести только дело к улучшению. Кстати, я обратил внимание, что на следующий день после резкого заявления Путина представитель Дворковича осудил публичную порку, которая повлекла за собой падение рынка. Мне кажется, что Дворкович, будучи помощником Медведева, не мог это сделать, особенно не сам Дворкович, а представитель Дворковича. Это, до этого не встречалась такая формулировка, чтобы у Дворковича был какой-то представитель анонимный, который делает заявление в официальном информационном агентстве. Мне кажется, вот этот ребаф, вот этот вот ответ, такой быстрый достаточно со стороны президента, его точка зрения доведена, что не стоит обрушивать рынок, так, таким вот образом, мне кажется, тоже характерно. Это первый случай, на мой моей памяти, когда Медведев не согласился со стилистикой премьера.
А почему вы думаете, что он не согласился со стилистикой премьера?
Потому что Дворкович является помощником Медведева. И...
Какой-то безымянный помощник.
Нет.
Не согласился.
Он сказал, безымянный помощник, представитель Дворковича, который является помощником.
Нет.
На этом уровне, Матвей,
да.
Это такого рода. Тем более, что никто не дезавуировал это выступление. Это был совершенно осознанный месседж со стороны команды Медведева. Ребята, можно заниматься Мечелом, но это
сам...
можно делать тихо.
Я прошу прощения, да. Мы с вами знаем, что сам Дмитрий Анатольевич на совещании, посвященном развитию малого и среднего бизнеса, сказал, что желательно не кошмарить, да?
Мало
но
бизнес.
Как сострил один мой приятель, он меня спросил, чему было посвящено это? Я сказал, малый и средний бизнес. Он говорит, а это крупный. И мне кажется, он был совершенно прав. Понимаете, вот эти вот церемонии, они довольно странные. То есть, еще раз, вот давайте еще шире, Константин. Насколько мы экстраполируем на этих людей то, чего там абсолютно не происходит? Насколько мы домысливаем за них? Насколько мы натираем их, как говорит Шендерович, легендарная его фраза, что мы их натираем своими мечтами, желаниями, и так далее, и так далее. Вот насколько это происходит? Есть же реальность. Один сказал про малый и средний бизнес, другой прокошмарил крупный бизнес, да? И ограбил миноритарных акционеров, и мы знаем общее падение рынка 60 миллиардов долларов. Ну вот, и как? И ничего. Вот ничего, вообще ничего, понимаете? Все нормально. Вот они уже повышаются. И люди падают с инфарктом. И что?
Нет, ну, вот вопрос.
Насколько мы с вами писатели-фантасты? Вы лично.
Вот мне кажется, что никакого фундаментального разрыва представления о том, что нужно делать между Медведевым и Путиным, не существует. Это люди одной команды. Но Медведев, по мере того, как он будет становиться более опытным президентом, будет оказывать возрастающее влияние на общую стилистику взаимодействия власти и бизнеса. Власти и политики. Мне кажется, что сейчас просто с Мечелом это нам продемонстрировали впервые, что, оказывается, кто-то из штаба или из команды Медведева, а Дворкович, помощник Медведева, подчеркиваю, на следующий день высказал сомнение в правильности публичной критики, которая может обрушить рынок. Что еще нужно? Что еще нужно сплясать?
Не могу. Ну, то есть как?
Ну,
слушаю,
да.
С уважением, значит.
Не,
там,
ну, а как? Вы
типа,
хотите, чтобы
типа
вышел Медведев и сказал,
не надо сделать?
Типа
куплю независимую газету, но,
нет,
но вот, вот,
мне кажется, в данных условиях,
мы,
все-таки авторитет,
да?
Путина очень высок, вы же сами цифры приводите, да? Он влиятельный,
да.
Человек, но ему же еще никто не возражал из чиновников или представителей чиновников. Публично. Никто же еще никогда
это
не сказал.
Да.
Ну, значит, я же отмечаю тот факт, который, с моей точки зрения, является пока прецедентным. Был создан прецедент. На следующий день дезавуировать. После этого уже Шувалов сказал, что не будет ЮКОСа. Второго из Мечела не получится ЮКОСа. Потом еще кто-то еще там сказали и так далее. Но первый это был все-таки представитель Дворковича, помощника президента. И совершенно понятно, что они тоже общались между собой, Медведев и Путин, на эту тему.
Вот у нас был опрос, что лучше регулирует экономику России, в моем эфире был. Uh-huh. И вот интересно, значит, проголосовали, естественно, саморегуляция, то есть два варианта, чиновничий окрик или саморегуляция. Ну, понятно, какая саморегуляция. То есть, будем так говорить, развитие бизнеса без чиновничьего окрика. Uh-huh. То есть регулируемый, но нормальными цивилизованными механизмами. Но что вот интересно, что по телефону, когда у нас голосовали, то за чиновничий окрик почти 46%, понимаете?
Потому что все видят, несколько раз был публичный чиновничий окрик по поводу бензина. Года три назад первый раз встретился Путин с Алекперовым и сказал, что цены надо, чтобы они не очень росли. Я помню, долго-долго мы ездили и заправлялись по 18 рублей. В общем, они заморозились на той стадии, да, несмотря на все колебания цен.
Да.
А потом было что-то похожее, Зубков, по-моему, по продовольствию, по молоку также встречался.
Да,
тоже они,
чтобы не росло.
Мы видим, что в условиях такого плотного контроля со стороны государства за бизнесом и крупными сетями дистрибьюторскими, окрик является пока более эффективным инструментом, тем более, что, я так понимаю, антимонопольное законодательство в полной мере не применялось пока. Вот сейчас, мне кажется, намечается новый поворот и с изменением законодательства, с трактовкой как уголовного преступления картельных сговоров. Я ожидаю все-таки, что антимонопольное ведомство будет повышено в ранге, и ранг руководителя антимонопольного ведомства должен быть выше, с моей точки зрения, должен быть ранг вице-премьера. Вот. И тогда, когда законодательство или само тело законодательства будет адекватным, тогда вот этим, наверное, методы будут более эффективными, когда будут расследования, когда будут вызывать этих людей, спрашивать. Потому что у нас очень не отработана даже процедура сговора. Я помню, что в Германии несколько лет назад одновременно арестовали несколько сот человек торговцев шаурмой. И 3 или 4 из них раскололись на первом допросе, побоявшись, что, ну, в Германии турки хотят жить, все-таки не хотят выскакиваться, да, что они действительно собирались там где-то в Гамбурге или в Ганновере и заключили соглашение о том, что шаурма должна быть по такой цене.
Так вот, это очень вот, смешно.
Да, смешно, да.
Но сговор торговцев шаурмой.
Да, да. И все. И кому-то там оштрафовали, кому-то дали, кому-то сказали, что вышлем, кого-то там и посадим.
И цена на шаурму резко рухнула,
по крайней мере, ценовой сговор, то есть борются с ценовым сговором все. Но там вопрос же как? Ты приглашаешь, какие-то вопросы задаешь, можешь ли ты обмануть или нет, какие последствия, если ты обманул. Потому что я могу вызвать руководителя нефтяной компании и сказать, ваша компания с кем-то из других нефтяных договаривалась или нет? Он мне скажет, да нет. А какое будет последствие, если выяснится? Вы знаете, как в так называемых цивилизованных странах задают вопрос. Ты можешь отвечать как хочешь. Но если ты соврал, очень тяжелые последствия у тебя будут. Вот, мне кажется, вот это все тело антимонопольного законодательства требует очень серьезного улучшения и применения. Тогда вот этот окрик, а пока тело не работает, антимонопольное законодательство, то, конечно, посмотреть внимательно в глаза и порекомендовать не повышать цены.
Тяжелым взглядом, да?
Да.
И достать из желудка.
А то пошлем доктора.
Причем там каждое слово было значимо, чтобы зачистили компанию. Вот слово-то зачистили. Не, великий он, конечно, человек. Великий Владимир Владимирович. Дорогие друзья, это только первая часть нашей беседы с Константином Лемчуком, главным редактором «Независимой газеты», а продолжение будет совсем скоро. Оставайтесь с нами.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем «Особое мнение» с Константином Лемчуком, главным редактором «Независимой газеты». 3 темы у нас на оставшиеся 8 минут. Mm-hmm. Да? Это и не коротко, и не длинно, нормально. Значит, Караджич, США меня предали, теперь я боюсь, что меня убьют. Короче говоря, сбрили бороду, усы. Он был более эффектен, чем вы, там, mm-hmm. такой прям дяденька. Короче говоря, значит, он в Гаге уже выслушал что-то, уже что-то такое ответил. В общем, понятно, что пусть через год, пусть через 2, пусть через 5, но все это закончится, конечно, очень неприятными для него вещами. Сейчас всякое публикуется, какой-то компромат на одного человека, какие-то сговоры были и так далее. В общем, короче говоря... А все-таки надо было это дело сделать? Или, в общем, срок прошел, и надо было это забыть?
Нет, ну, я так понимаю, что Гаагский трибунал борется за свое существование. Несколько месяцев последних усилились голоса о том, что его надо распустить. И мне кажется, что вот сейчас Караджич, случай с Караджичем очень показателен, как и в интересах самого Гаагского трибунала, так и, скорее всего, это торг Сербии с ЕС. Отношения ухудшились после образования Косово, поэтому здесь тоже, видимо, руководство Югославии пошло на это дело. Там слишком много составляющих, помимо той, о которой вы говорите, насчет моральной, там, по сроку давности, если бы не было такого комплекса проблем, связанных с образованием независимого государства на территории Сербии и замедлением процесса вступления этой страны в ЕС, я думаю, что, может быть, он бы и гулял. Но сейчас они будут дожимать.
Они знают, где Младич?
Я думаю, что да. Во всем этом вопросе, конечно, главная проблема – это то, что асимметрично хватает людей. То есть тех людей, которые сербов убивали, по тем же признакам геноцидно убивали, вот что-то не берут, не гоняются за ним. Поэтому здесь всегда есть вот это ощущение, опять же, избирательности, что охотятся за ними, как за преступниками. Про преступников со стороны боснийцев вообще не говорят.
Идем дальше. Опубликован проект концепции развития вооруженных сил. Ну, там много, там и новые технологии, новые...
Нанотехнология, ключевое слово. Нано-солдат на нано-танке.
Да, нано-солдат на нано... Не, ну, тут я категорически за, и вообще хорошо, когда там все будет хорошо, да? Надо. Ну вот какая интересная история, хотя это проект, но четко написано, что до 2030 года сохраняется призыв. И это серьезная история. Хотя вот сегодня Павел Фельгенгауэр, который выступал в нашем эфире, я все на специалистов, так сказать, киваю. Он говорит, что ну как-то сложно будет народ набрать. И вот эта концепция слаба ровно этим, да? Потому что если вот все время призыв, 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 количество выпускников школ сокращается и так далее, то есть там есть такие проблемы, в общем, призывного характера. Но самое главное, идеология осталась. До 2030 года призыв. Вот как вы к этому относитесь?
Ну, у меня вот моя судьба сложилась так, что у меня в Университете дружбы народов не было военной кафедры за то, что мы иностранцы учились. Поэтому у меня в 24 года человека с двумя высшими образованиями, экономиста и переводчика, с сыном двухлетним, аспиранта очного, полгода я проучился. В Пакистане я уже год отработал. Такой состоятельный, даже благополучный в материальном плане человек, меня на срочную службу. Я служил полтора года моряком. С высшим образованием, очным аспирантом. Да, ничего плохого про срочную службу не могу сказать. Поэтому как бы у меня нету какого-то предубеждения против срочной службы. Мне вообще кажется, что это нормально служить в армии. Другое дело, что концептуально я не очень понимаю вот, по срокам. Потому что когда вот мы в СПС, я помню, в Думе разрабатывали вот эти инициативы о профессиональной армии, там по всему выходило даже после переговоров с Генштабом и с Министерством обороны, это начало 2000-х годов, как мы помним, не было денег. И только один аргумент был, почему нельзя перейти на профессиональную армию в течение, скажем, 5-8 лет. Так. Нехватка денег. В то время, после дефолта, напряженность бюджета, один аргумент был. Да. Оказывается, на это нужно, там, условно говоря, 10 миллиардов долларов. Что случилось сейчас, когда миллиардов, тысячи миллиардов долларов у нас? Я поэтому концептуально не понимаю, почему 2030 год. На профессиональную армию без призыва можно, с моей точки зрения, перейти через 5 лет. Легко, потому что долларов хватает. Значит, за этим стоит уже что-то другое.
Ну, за этим, может быть, стоит борьба с инфляцией, потому что это тяжелая история, потому что... Мы говорим, что инфляция тогда, когда нет производительности труда, да? А какая в армии производительность труда? Это голая зарплата, на тебе зарплату. Ты пришел в армию, на зарплату, и хорошую зарплату. Ты же контрактник, так сказать, за деньги. И это, представляете, шарахнуть. Пусть армия сокращенная, пусть урезанная.
Вот я первый раз слышу, это очень экзотическая вещь.
Почему экзотическая вещь?
Что это компонент инфляции.
Нет, как?
Ну, как 10 миллиардов долларов в год могут инфляцию? У нас каждый месяц там денежная база увеличивается, закупка этих долларов. Мне кажется, что инфляция на последнем месте может стать как размышление по этому поводу, по реформе вооруженных сил.
Ну, хорошо, ладно.
Мне кажется, там идеология скорее милитаристско-военная. То есть, если народ, власти что, есть, что пусть народ... служит, пусть ходит и служит, будем призывать. Это же огромное количество инструментов влияния на вузы, на людей, на дисциплину. Это как бы совершенно другая концепция взаимодействия с молодыми людьми. Плюс армия может быть также еще и за год как бы дополнительный ресурс влияния на молодые головы. Мне кажется, тут компонент идеологический намного больше, чем антиинфляционный.
Вообще, Константин, ну вот мы с вами знаем, что, ну, я не знаю, хотите, поддержите то, что я говорю, хотите, нет. Короче говоря, до 2030 года откос запланирован. Понимаете? Вывоз своих детей, придумывание, что бы там ни говорили, там, патриотизм, шматриотизм, не имеет значения, понимаете? Что изменилось в армии. То есть понятно, что ее меняют, все это понятно, мы их уважаем, все, генералы, никаких проблем, меняют армию, вот год уже, все это понятно, да? Но вот почему, вот зачем?
Матвей, моя точка зрения, я не Фельгенгауэр, да, но мы издаем...
Это хорошо, независимое... я не Фельгенгауэр.
Да, но мы издаем независимое военное обозрение, у нас есть толковые специалисты по этому вопросу. Да. Я считаю, что 2030 год – надуманная цифра, что переход на профессиональную армию в интересах страны совершить быстрее.
Хорошо, вот вы сейчас упомянули независимое военное обозрение, у вас там все независимо, независимая газета, и к вам был один из вопросов, почему вы такие все независимые и так далее. Почему вы независимые? Чего?
Значит, еще раз очень коротко объясняю. Мое понимание независимости прессы состоит в том, что независимой является та пресса, которая независима от государства. Частная пресса, она зависит от своего владельца. Но чем больше будет частных владельцев конкурировать друг с другом, тем общество будет получать более взвешенную и разнообразную информацию для того, чтобы принимать решения. Поэтому независимым является любая частная газета, она зависит от своего частника. Что касается бренда независимого, то это точно так же, как бренд «Правда», «Комсомольская правда», «Московский комсомолец». Это просто бренд. Нет комсомольцев, нет правды, нет коммунистов, а бренды остаются. Независимая газета, был созданный бренд в 90-м году. Хороший бренд. Он достался мне за деньги. Вот. И никакого дополнительной независимости у меня по сравнению с любой другой частной газетой нет. Но все вместе мы, частные люди, создаем информационное поле более адекватным. И то это не самое линейное. Вы принадлежите государственной корпорации «Газпрому», да? Но более свободных и как бы независимых в суждении обозревателей, чем на «Эхе», в стране нет. И опять нету линейной зависимости. Вот «Газпром» ваш владелец, а мы самые свободные речи ведем именно в этом вашем эфире. Поэтому с этой точки зрения как бы разные бывают вещи. Но правда в том, что независимый является частной.
Частной, понятно, да. Ну и последнее, это знаете, как в газетах где-то там о разном, да, или, так сказать, об интересном. Вы сегодня видели солнечное затмение?
Из-за облаков не удалось.
А я видел. Да? Впервые в жизни, то есть читал много и, так сказать, представлял, как это. И я впечатлен. И, значит, как тут написано, следующее солнечное затмение будет через 400 лет.
Кстати,
какие наши шансы с вами, так сказать, увидеть это?
Вы знаете, вот честно скажу, может быть, прозвучит цинично, меня совсем не волнует жизнь людей через 400 лет.
Почему?
Вот просто до такой степени. Меня интересует вот сегодняшняя жизнь, ну и непосредственно жизнь там, моих детей, вот как бы, ну, какое-то обозримое, там, где можно влиять на что-то. А то, какие будут через 400 лет, представляете, вот мои там прапрадеды, там, за какие-то идеалы. Вот если бы я бился сейчас за идеалы прапрадедов, если они, допустим, в революции участвовали на одной стороне, там, я знаю, один дед по одной линии, на одной стороне, другой был казак донской, на другой стороне там с нагайкой гонял, да? А я буду уверен, ну, у каждого поколения есть своя свобода. Может, мой уже внук, может быть, будет ходить в пирсинге, татуировка на лбу, в пупке будет что-нибудь торчать, да? И он не будет читать «Поминки по Финнегану», Улисса, который, Улисса Джойса, которого я сейчас читаю, да, и сказать, вообще эту чушь
судя
выбросить.
По вашему описанию, да, этой книги, он, да, точно не будет.
Да, он не будет читать. А я буду его как-то напрягать чем-то. Я вообще не хочу его напрягать. Пусть они будут свободны, будем. Мы будем честно делать свое дело, да, как по мере сил. А будут они смотреть солнечное затмение? Или им пофигу это будет? Может, они на Луне все будут жить?
Не знаю, как вы. Я обязательно увижу следующее солнечное затмение в виде мумии. Тут, так сказать, вы уж ничего не сможете сделать. А вы не проявляете интерес, это дело ваше. Константин Ремчуков, главный редактор «Независимой газеты», был нашим гостем, вел программу «Матвей Гнопольский». До свидания.